В ноябре месяце в Москве великий князь схватил корь. Так как ее у меня еще не было, то приняли все меры, чтобы мне не заразиться. Окружавшие этого князя не приходили к нам, и все увеселения прекратились. Как только болезнь эта прошла и зима установилась, мы поехали из Москвы в Петербург в санях, мать и я в одних, великий князь и граф Брюмер в других. 18 декабря, день рождения императрицы, мы отпраздновали в Твери, откуда уехали на следующий день. Приехав на полпути в Хатиловский ям, вечером в моей комнате великий князь почувствовал себя плохо. Его отвели к себе и уложили. Ночью у него был сильный жар. На следующий день в полдень мы с матерью пошли к нему в комнату, но едва я переступила порог двери, как граф Брюмер пошел мне навстречу и сказал, чтобы я не шла дальше. Я хотела узнать, почему. Он мне сказал, что у великого князя только что появились оспенные пятна. Так как у меня не было оспы, мать живо увела меня из комнаты, и было решено, что мы с матерью уедем в тот же день в Петербург, оставив великого князя и его приближенных в Хатилове. Графиня Румянцева и фрейлина матери остались, чтобы ходить, как говорили, за больным. Послали курьера к императрице, опередившей нас и бывшей уже в Петербурге. В некотором расстоянии от Новгорода мы встретили императрицу, которая, узнав, что у великого князя обнаружилась оспа, возвращалась из Петербурга к нему в Хатилово, где и оставалась, пока продолжалась его болезнь. Как только императрица нас увидела, хотя это было ночью, она велела остановить свои сани и наши и спросила о здоровье великого князя. Мать сказала ей все, что знала, после чего императрица приказала кучеру ехать, а мы продолжали тоже свой путь и прибыли в Новгород к утру. Было воскресенье, я пошла к обедне, после чего мы пообедали и, когда собирались уезжать, приехали камергер князь Голицын и камерюнкер граф Захар Черпышев, ехавшие из Москвы в Петербург. Мать рассердилась на Голицына за то, что он ехал с графом Чернышовым, ибо этот последний распустил какую-то ложь. Она утверждала, что его надо избегать, как человека опасного, выдумывавшего какие угодно истории. Она дулась на обоих, но так как благодаря этой досаде было скучно до тошноты и выбора не было, а они были более образованные и более приятные собеседники, чем другие, то я и не вдавалась в досаду, что навлекло на меня несколько нападок со стороны матери. Наконец мы приехали в Петербург, где нас поместили в одном из кавалерских придворных домов, так как дворец не был тогда еще достаточно велик, чтобы там даже великий князь мог помещаться. То ему был отведен также дом, находившийся между дворцом и нашим домом. Мои комнаты были налево от лестницы, комнаты матери направо. Как только мать увидела это устройство, она рассердилась. Во-первых, потому что ей показалось, что мое помещение было лучше расположено, нежели ее. Во-вторых, что ее комнаты отделялись от моих общей залой. На самом же деле у каждой из нас было по 4 комнаты, 2 на улицу, 2 во двор дома. Таким образом, комнаты были одинаковые, обтянуты голубой и красной материей, безо всякой разницы. Но вот что еще больше способствовало ее гневу. Графиня Румянцева еще в Москве принесла мне план этого дома по приказанию императрицы, запрещая мне от ее имени говорить об этой присылке, советуясь со мной, как нас поместить. Выбирать было нечего, так как оба помещения были одинаковы. Я сказала это графине, которая дала мне понять, что императрица предпочитает, чтобы у меня было отдельное помещение, вместо того, чтобы жить, как в Москве, в общем помещении с матерью. Такое устройство нравилось мне тоже, потому что я была стеснена у матери в комнатах, и что буквально интимный кружок, который она себе образовала, нравился мне тем менее, что мне было ясно как день, что эта компания никому не была по душе. Мать проведала о плане, показанном мне. Она стала мне о нем говорить, и я сказала ей сущую правду, как было дело. Она стала бранить меня за то, что я держала это в секрете. Я ей сказала, что мне запретили говорить, но она нашла, что это не причина, и вообще я с каждым днем видела, что она все больше сердится на меня и что она почти со всеми в ссоре, так что перестала появляться к столу за обедом и ужином и велела подавать к себе в комнаты. Что меня касается, я ходила к ней 3-4 раза в день. Остальное время употребляла, чтобы изучать русский язык, играть на клавесине, да покупать себе книги. Так что в 15 лет я жила одиноко в моей комнате и была довольно прилежна для своего возраста. К концу нашего пребывания в Москве прибыло шведское посольство, во главе которого был сенатор Цидеркрейц. Немного времени спустя приехал еще граф Гюлленборг, чтобы объявить императрице о свадьбе шведского наследного принца, брата матери, с принцессой прусской. Мы знали этого графа Гюлленборга, мы видели его в Гамбурге, куда он приезжал со многими другими шведами во время отъезда наследного принца в Швецию. Это был человек очень умный, уже не молодой, и которого мать моя очень ценила. Я же была ему некоторым образом обязана, потому что в Гамбурге, видя, что мать мало или вовсе не обращает на меня внимания, он ей сказал, что она не права и что я, конечно, ребенок старше гораздо своих лет. Прибыв в Петербург, он пришел к нам и сказал, как и в Гамбурге, что у меня философский склад ума. Он спросил, как обстоит дело с моей философией при том вихре, в котором я нахожусь. Я рассказала ему, что делаю у себя в комнате. Он мне сказал, что 15-летний философ не может еще себя знать, и что я окружена столькими подводными камнями, что есть все основания бояться, как бы я о них ни разбилась, если только моя душа не исключительного закала, что надо ее питать самым лучшим чтением. И для этого он рекомендовал мне «Жизнь знаменитых мужей Плутарха», «Жизнь Цицерона» и «Причины величия упадка Римской Республики» Монтескьё. Я тотчас же послала за этими книгами, которые с трудом тогда нашла в Петербурге, и сказала ему, что набросаю ему свой портрет так, как себя понимаю, дабы он мог видеть, знаю ли я себя или нет. Действительно, я изложила на письме свой портрет, который озаглавила. «Портрет философа в 15 лет» и отдала ему. Много лет спустя, и именно в 1758 году, я нашла это сочинение и была удивлена глубиною знания самой себя, какое оно заключало. К несчастью, я его сожгла в том же году, во время несчастной истории графа Бестужева со всеми другими моими бумагами, боясь сохранить у себя в комнате хоть единую. Граф Гюлленборг возвратил мне через несколько дней мое сочинение. Не знаю, снял ли он с него копию. Он сопроводил его дюжиной страниц рассуждений, сделанных обо мне, посредством которых старался укрепить во мне как возвышенность и твердость духа, так и другие качества сердца и ума. Я читала и перечитывала несколько раз его сочинения. Я им прониклась и намеревалась серьезно следовать его советам. Я обещала себе это, а раз я себе что обещала, не помню случая, чтобы это не исполнила. Потом я возвратила графу Гюлленборгу его сочинение, как он меня об этом просил. И, признаюсь, оно очень послужило к образованию и укреплению склада моего ума и моей души. В начале февраля императрица вернулась с великим князем из Хатилова. Как только нам сказали, что она приехала, мы отправились к ней навстречу и увидели ее в большой зале, почти в потьмах, между 4 и 5 часами вечера. Несмотря на это, я чуть не испугалась при виде великого князя, который очень вырос, но лицом был неузнаваем. Все черты его лица огрубели, лицо еще все было распухшее, и, несомненно, было видно, что он останется с очень заметными следами оспы. Так как ему остригли волосы, на нем был огромный парик, который его еще больше уродовал. Он подошел ко мне и спросил, с трудом ли я его узнала. Я пробормотала ему свое приветствие по случаю его выздоровления, но в самом деле он стал ужасен. 9 февраля минуло ровно год с моего приезда к русскому двору. 10 февраля 1745 года императрица праздновала день рождения великого князя. Ему пошел 17-й год. Она обедала одна, со мной, на троне. Великий князь не появлялся в публике ни в этот день, ни еще долго спустя. Не спешили показывать его в том виде, в какой привела его оспа. Императрица очень ласкала меня за этим обедом. Она мне сказала, что русские письма, которые я ей писала в Хатилово, доставили ей большое удовольствие. По правде сказать, они были сочинены Адударовым, но я их собственноручно переписала. И что она знает, как я стараюсь изучить местный язык. Она стала говорить со мною по-русски и пожелала, чтобы я отвечала ей на этом языке, что я и сделала. И тогда ей угодно было похвалить мое хорошее произношение. Потом она дала мне понять, что я похорошела с моей московской болезнью. Словом, во время всего обеда она только тем и была занята, что оказывала мне знаки своей доброты и расположения. Я вернулась домой очень довольна этим обедом и очень счастливая, и все меня поздравляли. Императрица велела снести к ней мой портрет, начатый художником Караваком, и оставила его у себя в комнате. Это тот самый, который скульптор Фальконет увез с собой во Францию. Я была на нем совсем живая. Чтобы ходить к обедне или к императрице, мне с матерью приходилось проходить через покой великого князя, который жил рядом с моим помещением. Вследствие этого мы часто его видели. Он приходил также по вечерам на несколько минут ко мне, но безо всякой охоты, наоборот, всегда был рад найти какой-нибудь предлог, чтобы отделаться от этого и остаться у себя. Среди своих обычных ребяческих забав, о которых я уже говорила. Через несколько времени, после приезда императрицы и великого князя в Петербург, у матери случилось большое огорчение, которого она не смогла скрыть. Вот в чем дело. Принц Август, брат матери, написал ей в Киев, чтобы выразить ей свое желание приехать в Россию. Мать знала, что эта поездка имела единственную для него цель получить при совершеннолетии великого князя, которое хотели ускорить, управление Галштинией. Иначе говоря, желание отнять опеку у старшего брата, ставшего шведским наследным принцем, чтобы вручить управление галштинской страной от имени совершеннолетнего великого князя, принцу Августу, младшему брату матери и шведского наследного принца. Эта интрига была затеяна враждебной шведскому наследнику принцу Галштинской партией в союзе с датчанами, которые не могли простить этому принцу того, что он одержал в Швеции верх над датским наследным принцем, которого даликарлийцы хотели избрать наследником шведского престола. Мать ответила принцу Августу, ее брату из Козельца, что вместо того, чтобы поддаваться интригам, заставлявшим его действовать против брата, он лучше бы сделал, если бы отправился служить в Голландию, где он находился, и там бы дал себя убить с честью в бою, чем затевать заговор против своего брата и присоединяться к врагам своей сестры в России. Под врагами мать подразумевала графа Бестужева, который поддерживал эту интригу, чтобы вредить Брюмеру и всем остальным друзьям шведского наследного принца, опекуна великого князя по Галштинии. Это письмо было вскрыто и прочтено графом Бестужевым и императрицей, которая вовсе не была довольна матерью и уже раздражена против шведского наследного принца, который под влиянием жены, сестры прусского короля, дал себя вовлечь французской партии во все ее виды, совершенно противоположные русским. Его упрекали в неблагодарности и упрекали мать в недостатке нежности к младшему брату за то, что она ему написала о том, чтобы он дал себя убить, выражение, которое считали жестоким и бесчеловечным. Между тем, как мать в глазах друзей хвасталась, что употребила выражение твердое и звонкое. Результатом этого всего было то, что, не обращая внимания на намерения матери, или, вернее, чтобы ее уколоть и насолить всей галштино-шведской партии, граф Бестужев получил без ведома матери позволение для принца Августа Галштинского приехать в Петербург. Мать, узнав, что он в дороге, очень рассердилась, огорчилась и очень дурно его приняла. Но он, подстрекаемый Бестужевым, держал свою линию. Убедили императрицу хорошо его принять, что она и сделала для виду. Впрочем, это не продолжалось и не могло продолжаться долго, потому что принц Август сам по себе не был человеком порядочным. Одна его внешность уже не располагала к нему. Он был мал ростом и очень нескладен, недалек и крайне вспыльчив, к тому же руководим своими приближенными, которые сами ничего собой не представляли. Глупость, раз уже пошло на чистоту, ее брата очень сердила мать. Словом, она была почти в отчаянии от его приезда. Граф Бестужев, овладев посредством приближенных умом этого принца, убил разом несколько зайцев. Он не мог не знать, что великий князь так же ненавидел Брюмера, как и он. Принц Август тоже его не любил, потому что он был предан шведскому принцу. Под предлогом родства и как галштинец этот принц так подобрался к великому князю, разговаривая с ним постоянно о Галштинии и беседуя о его будущем совершеннолетии, что тот стал сам просить тетку и графа Бестужева, чтобы постарались ускорить его совершеннолетие. Для этого нужно было согласие императора Римского, которым тогда был Карл VII из Баварского дома. Но тут он умер, и это дело тянулось до избрания Франца I. Так как принц Август был еще довольно плохо принят моей матерью и выражал ей мало почтения, то он тем самым уменьшил и то немногое уважение, которое великий князь еще сохранял к ней. С другой стороны, как принц Август, так и старые камердинеры, любимцы великого князя, боясь, вероятно, моего будущего влияния, часто говорили ему о том, как надо обходиться со своей женой. Румберг, старый шведский драгун, говорил ему, что его жена не смеет дыхнуть при нем, не вмешиваться в его дела, и если она только захочет открыть рот, он приказывает ей замолчать, что он хозяин в доме и что стыдно мужу позволять жене руководить собою, как дурачком. Великий князь по природе умел скрывать свои тайны, как пушка свой выстрел. И когда у него бывало что-нибудь на уме или на сердце, он прежде спешил рассказать это тем, с кем привык говорить, не разбирая, кому это говорит. А потому его императорское высочество сам рассказал мне с места все эти разговоры при первом случае, когда меня увидел. Он всегда простодушно воображал, что все согласны с его мнением и что нет ничего более естественного. Я отнюдь не доверила этого кому бы то ни было, но не переставала серьезно задумываться над ожидавшей меня судьбой. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.